Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Забиров, я родитель.
Здравствуйте,
Дмитрий. Мастер, какие у нас правила? Сколько ты стоит?
Привода.
Привода будут все эти ты, Ульи Николаевич. Все эти ты полигон.
Давайте эту столбу навалимся.
Ну страх будем обсуждать. Угодите.
Кого?
А?
Писать
можно? Писать можно.
Ну что потом?
Теперь у меня молчи, Беседовый. Беседовым больнее. Итак,
то есть ты
Значит, о чем весь сыр-бор? Сыр-бор о том, что иногда наша игра, когда мы ее делаем, мы хотим туда заложить нечто страшное, нечто пугающее. Хотим попугать игроков. Иногда в игре случается так, что неважно, как бы чего хотел мастер, там, может быть, он этого и не закладывал, но мы, как игроки, прям испугались, ощутили страх. А интересует прежде всего игротехнические инструменты, которыми можно это добиться. Мы работаем в полнейшем, так сказать, интерактиве. Лекции о том, как сделать страшненько, не будет. Будут какие-то практические приемы, которые вы мне расскажете, я довольный и уеду дальше.
Скажи, что такое амигротехническое, что ты подразумеваешь?
Я подразумеваю под этим некое целенаправленное действие, которое мы можем сделать для игры, для того, чтобы результатом было то, что...
Прогнозируемым результатом.
Да, прогнозируемым результатом
было... Что нет, то
есть? Из мастерского усилия.
Да.
Игра в полной темноте.
Сейчас, секундочку, сейчас дойдем до интерактива. А, вы про правила же спрашивали меня, вот еще не началось. Значит, сначала, в принципе, в двух словах, для простоты картины, что будем под этим понимать. Под страхом. И как бы, что такое страшная ситуация в ролевой игре. Как говорил Стивен Кинг, конечно, задачей моей является вызвать у человека благородный, леденящий до костей ужас. Но, говорил Стивен Кинг, если у меня не получилось вызвать благородный ужас, я вызову простой страх. А если у меня не получилось сделать ему страшно, то пусть ему хотя бы будет противно, я не горд. Вот как бы присоединяясь к классику, под страхом мы будем понимать создание в игре такой ситуации, вот это я игрок, такой ситуации, то есть невыносимого положения дел, которая будет создавать внутренний, подчеркиваю, это важно, именно внутренний барьер для действия, то, что называется, оцепенел. Я его очень грубо называю барьер страха, хотя это, конечно, криво и там не точно, да? Который либо, так сказать, человек переступит и сможет каким-то образом действовать, либо не переступит и с ним что-то случится. И есть нечто, что вызывает, видите, стрелка идет прямо в голову, как мы любим. В том смысле, что это непреодолимый барьер модельный, ну то есть там, у него 100 хитов, там, горы не переходим. А я столкнулся в игре с чем-то, что для меня создало как бы непреодолимый барьер. Нет, ну как, по крайней мере, в голове у меня непреодолимый. Смогу я через него перейти, не смогу через него перейти. Непонятно. Понятно сейчас говорю? Ну да, просто хотелось это нарисовать, чтобы мы потом не вдруг в середине не пришли к этому увлекательному вопросу, что же это такое. И первый вопрос, до того, как перейти, собственно, к примерам, я предлагаю сейчас обратиться к нашему опыту как игроков. Было ли у нас с вами в опыте какие-то истории, которые мы для себя сейчас зафиксируем, ну, как бы страшно, прям действительно, как бы...
По жизни или в играх?
Игры. Были ли ситуации? Просто... А дальше там, да, по жизни ты испугался или там персонаж?
Просто не так звучал, для игроков.
Да.
Если персонаж боится, а игрок нет, это херня.
Согласен.
Это модельный страх.
Согласен.
По модели я боюсь.
Да, для игроков, конечно.
Но не по жизни.
Не то, что мне сейчас попит пьяный гоп, я именно вот что, ну, что происходит в игровые события, которые...
Да.
Встают вот эту вот ситуацию, которую нарисовал на графике.
Но боится игрок еще раз.
Пожизненный страх вам,
как
игры. Да. Я сейчас, возможно, то, что я скажу, будет не в тему, но...
Мне будет помогать прекрасно Алина, она будет фиксировать.
Но мы поймем, что это не в тему.
Да.
Вот, например, возьмем... группа Гарри Поттера, где, значит, злобные псы захватили школу, и, значит, все понимают, что они могут там кого-нибудь пытать, кого-нибудь убивать, и там приводит это к тому, что даже если они никого особо не пытают, никого особо не убивают, но то, что все знают, что они могут, приводит к тому, что, ну, там, люди пугаются, они там знают, что эти злые люди могут, значит, отнять у них что-нибудь дорогое, причинить им боль, вред. И им становится страшно. Они перестают сопротивляться, перестают действовать. И, в общем, короче, когда надеваешь свои ужасы, забиваются в угол. И там, условно говоря, всю игру дрожат. Я это отлично прочувствовал на собственном опыте «Дорог смерти». Вот. И это очень круто. В том смысле, что там это привело меня к мысли о том, что вообще-то...
Я бы так и фиксировал. Так. Гарри Поттер, да?
Можно задать вопросы, уж непонятно.
Да.
Да, хорошо.
А почему действие исчезает?
Потому что страшно. Ты вылезешь, что-нибудь сделаешь, и тут тебя, короче, накажут, и отберут у тебя дорогое, и там бьют, изнасилуют, короче...
Враг у нас дома, на самом деле.
А?
Синдром «враг у нас дома», то есть...
Да?
Ну,
да.
Школа захвачена.
А каким образом получилось создать ощущение, что они реально могут это сделать? Ну, кроме того, что правило.
Ну, сейчас, давайте, вот еще раз. Вот есть игра, есть эмоция, если
вопрос
понятно, что...
Вопрос технический.
Да.
Вот «Враги у нас дома» — это индейское племя, скажем, главар. У нас нападают на великаны. Я не бегала так никогда в жизни. То есть я бежала через лес, испытывая искренний, настоящий ужас. Вот, и упала под куст, и лежала там минут 40. Я слышала топот этих гигантов, которые топотали и искали нас, и я испытала такие шибенские эмоции, просто вот навсегда.
Нападение, да.
И у меня была возможность дальше двигаться, я убежала.
Ну,
я
проще.
Сейчас, потом, да, пожалуйста, да, внезапное нападение, да.
Игра «Гогольские сезоны». Два опыта. Значит, первый упсы в школе, аналогичный Йолфу. Значит, игротехническая команда, убивающаяся смертью, выглядит страшно, окружена всяческим зеленым дымом. В числе персонажей точно знают, что есть психопаты. То есть поведение их может быть полностью непредсказуемо, они способны на что угодно. Это действительно парализует тебя как игрока. Бестрёмно. Второй аналогичный же опыт, тоже гогольские сезоны. Ты проникаешь в логово врага. В одиночестве или в там, компании таких же упоротых людей, которые...
Ты врага.
Да, лупа врага страшная, там играет стрёмная музыка, и по нему разгуливает враг. Вот, как бы, не знаю, там, я могу фантазировать дальше, укрепленное логово врага с ловушками создает такой же эффект.
Спасибо, Макдук.
Значит, игра по гражданской войне в Испании. Я мастер этой игры, играющего мастера. Первый расстрел реагировал показательный его с показательным судом. Франкисты, значит, заключают меня в КПЗ, там держат психологическое давление, показательный суд, речь перед всем честным народом о том, какой этот город был сволочь. И в финале, значит, расстрел, меня расстреливает Лузберг, который тоже мастер этой игры, я тоже мастер. Я все знаю, как все будет. вот это вот психологическое давление и сама эта акция обставлена, да, страшно. Хотя я знаю, что у меня убивают не по-настоящему, что все это мне известно, как все будет, но страшно.
Полчаса, полчаса до расстрела.
Это даже не полчаса, это было два часа.
Два часа до расстрела. Часа еще хуже. Да.
Это очень простая ситуация, которая случается на каждой разболевкой. Маленькая крепость, сзади стоит, прибивается большое войско, которое сейчас его возьмут. А люди, которые сидят в квартире, какой-то очень архетипичный сценарий, правда, очень страшно. Все, большая игра, там небольшой голем, как бы, что сейчас твой дом возьмут.
Сюжет один
перебор. Перед штурмом. Осада, да. Перед штурмом,
да. Штурм,
который
очень интересный. И второй пример, меня Мамдов напомнил, на самом деле это тема, когда людей выстраивают в линейке и вызывают одного за других. И сейчас вот вызовут. И вот тоже эффект этого визуального.
Твоя очередь.
Да, очень. Ну да, твоя очередь, да.
Последняя, да, твоя очередь.
Не круто. Так, пожалуйста.
Играет с Вайлз, тоже с местными подростками журналистов, пробираясь в военной базе, на которой творится некая фигня. И вот мы крадемся по кустам. В это время по дороге проходит кто-то, мы лежим мордой в этих кустах. Мы пробираемся к базе, и вот момент страха, мы не знали, чего от них ждать. То есть полная неизвестность, что там, кто там и что они могут нам сделать. И вот сначала мы лежали мордой в землю в кустах, а потом в какой-то момент там кто-то то ли вышел покурить, то ли что, и в общем мы оттуда рванули.
Ну, похоже, на налогового врага,
да. Да, но это плюс полная неизвестность.
Я бы сказала, что это неизвестность, что
неизвестность.
Ты не знаешь, чего и ждать. То есть тебя пристрелят, или тебя там окажется, какие-то инопланетяне схватят, либо тебя кто-то захавает, потому что творится неизвестность.
Ну да, напиши на самом деле там, типа, там, да, база, как она
называлась. Не осада, а перед штурмом. Осада не страшна.
Перед штурмом, да. Так, пожалуйста.
Жребий на смерть, ты следующий.
Я попытаюсь коротко, в общем, пример «Игра вечное лето», был пионерский лагерь, я туда ехал чисто вожатым, как вот я вожатый. Мы играем в советское детство, для меня было, и, собственно, загруз мастеров, что советское детство. В лагере дети рассказывают страшилки, среди всего прочего, страшилка про то, что, значит, у нас вот пионерка, которая стоит у клуба гипсовая, что она оживает, значит, там души, там, так, условно говоря, страшилки. Мы взрослые, как это дело, все фигня. Когда у нас идет зорница, я бегаю с отрядом, собственно, по этапу, по лесу, в определенный момент у нас, я вдруг вижу пионерку гипсовую, которая вот идет вот так вот в лоб. Я понимаю, ну, то есть для, у меня для персонажа был как бы вообще ступор, то есть разрыв шаблона, то есть вот с этого момента началась какая-то магия, а до этого был такой соцреализм.
А ты сам как игрок испугался?
Да. А еще я понял, что
я-то
взрослый, а вот детям-то сейчас точно.
Ожившая страшилка. Так, пожалуйста, потом. Да,
как испугался мастер на собственной игре? На письмах Восточного дозора. Сейчас сидишь, работаешь в мастерской локации, думаю, пойду посмотрю, как он миносветитель поживает. У нас был захваченный врагом, уже была темная крепость. Я шла ночью. Они все подсветили адскими зелеными огнями, значит, он. Видно, из темноты наплывает черная глыба такая, и все, значит, светится, и страшно играет музыка. Я не смогла туда зайти. Просто. Я развернулась и ушла.
Ну, мне стало страшно. Да, понятно.
Потому что я полностью знала, что там сидят игротехники, свои собственные. Мне просто стало страшно. Визуализация.
Крайне потом ланс. Я там ел, там и нетипично. Довольно четко человек, как я выяснил. Но там вспомнил, что было пару случаев, которые меня прям убивали жутко. Это когда там, не знаю, что-то случается, с кем-то дорогим мне что-то случается. У меня, короче, вот кто-то там, типа, возлюбленная сестра, дочь, жена, не знаю, пошла в разведку куда-нибудь, и ее нет уже там часа 4.
Страх за близкого.
Да, и
это все. Близкого опасно. Да, спасибо. Крайка, потом Ланс.
Ага. Я сидел и долго вспоминал, когда же мне на играх было страшно, я как бы тоже чувствую. Я понял, что, во-первых, я мучительно не могу бояться, если рядом со мной кто-нибудь есть, вот все равно, насколько напряженная ситуация.
Включается командир.
Ну нет, просто есть рядом кто-то, все вообще не страшно. И это первое. Второе, для того, чтобы мне было страшно, мне должно быть четкое ощущение беспомощности. То есть, если я могу повлиять на ситуацию, тоже вообще нифига не страшно.
Можешь пример привести?
Ну,
да, вот, беспомощность как вот, реально.
Окей, я сейчас, соответственно, я сейчас закончу и приведу. И, соответственно, для того, чтобы мне было страшно, мне нужно было томительное ожидание внезапного. Ну, то есть, ты как бы идешь, ты знаешь, что может сейчас случиться срань, и ты не можешь на это повлиять, потому что ты не знаешь, что она как бы случится. Ты думаешь, ты как бы не знаешь, один ли ты. И, собственно, это как в компьютерных играх основная штука, как тебя пугают, что в какой-то определенный момент очень резко что-то произойдет.
Неопределенный момент.
Да, да, да.
Это саспенс
называется. Да, окей. Да, да, а что за игра была?
Это просто у меня было, я знаю, что, ну, когда я был там молодым игроком, у меня было ощущение, когда ты ползешь, и как бы, и возможно сейчас как бы выскочить.
Не можем вспомнить за давностью лет, как сорвало.
А второе, мне было страшно, понятно, когда я вынес на игру детей своих, и они, ну, где-то там шарятся, блин, что-то давно уже шарятся, и так далее.
Ага.
Погрели по жизни вам, бояться своих детей, которые в веку, это не то же самое, что для вас.
Да, нет, это по жизни, но как бы, все. Я больше не смог ничего испугаться.
Спасибо, Белов. Кенти.
Не понимаю, как я об этом не вспомнил раньше. Короче, многочисленно нашел опыт игр в каменоломнях, где темно, холодно, короткая и маленькая видимость. Соответственно, когда мы делали игры по средневековым сеттингам, мы запрещали электрический свет, и игроки ходили со свечками.
Это
означает, что 5 метров видимость, дрожащее пламя, и да, в любой, вот ты не знаешь, из-за какого угла на тебя выскочит. Когда мы делали чужих, мы делали тусклые фонарики, которые тоже ни хера не освещали.
Ага. Спасибо, Иннокентий, потом Илья, потом Юра.
Скорее, Майк просто прочистил незамутненный ужас на 99-й кишке ночью с одним коллегой одели плащи с капюшонами и ночью пошли в лес. Значит, темная тропинка, кусты жимолости, такие густые очень с колючками. Идет навстречу девочка. Видит две темные фигуры в капюшонах, мрачные, молчаливые, идущие к ней. Очень похожи на нас было. Поскольку свернуть некуда, с одной стороны обрыв, с другой стороны вот жимолость, она прижимается, значит, к этим кустам и пропускает нас. Мы под капюшоны на лоб наклеили две белушки прозрачных скотчем, зеленые, светящиеся. И вот когда мы проходили мимо, одновременно подняли головы, то есть под капюшоном лица не видно, видны светящиеся зеленые полосы, как глаза. Такого дикого вопля я в жизни не слышал. Она проломила пусты живого полностью.
Мне кажется, тоже такая история, несколько раз повторяющаяся, как минимум, на игре.
Она же старшилка.
Ну, грубо говоря, ну, фигура в черном капюшоне, я бы ее назвал так, типа, метафорически, потому что хрен его знает. Ну, да, бывает страшно, да.
Игра, по-моему, раскопки начались с отпадения. Совпадение — это страшная штука, непонятно, как ее управлять, но когда, в общем, совпадение о том, что среди нас действует там дух черного индейца, что я не помню, уже давно было, но вот тогда стало страшно в какой-то момент.
Я могу сказать за тебя совпадение. Илья испугался в такой момент.
Есть очень важный момент. Я начал очень сильно нагнетать и рассказывать некоторую историю. Он ее придумывал. Но из этой истории очень много игроков, напугавшись, начало видеть всякие
свидетельства. Она начала воплощаться.
Да,
начало видеть
всякие свидетельства. И на этом, ну, феномене как бы выросла очень большой пласт как бы мистики, такой естественной мистики, которую игроками всеми не ощущал.
Да, цыгане владеют этим мастерским приемом в совершенстве.
Спасибо, Юрочка!
Нет, давайте, извините. Да, да. Значит, на Хи 2002, когда мы везли кольцо, у нас был план. Мы должны были привести кольцо Мумори Микродруину и не пробиваться. А череда трагических совпадений, как то два раза загорался лес, сломалась лодка, и изменились правила. Сейчас это последовательно происходило, вы не представляете. Мы выработали план и начали действовать. К 5 часам утра мы поняли, что кольцо мы не доставим в Мортон Море.
Ну, типа, естественно,
страшно, да.
Что-то вот
естественные
препятствия.
Неожиданные.
Неожиданные. Противоестественные.
Противоестественные.
Сейчас. Кусок пишу, чтобы не отвлекаться больше. Про темноту. Игра...
Как она называлась? Через тернии к звездам.
Через тернии к звездам. Это совмещение чужих, стругацких и офицеров. В кинотеатре. Там нет света.
Ну, да игра же
пройдет. Просто нет. Тьма — это наш друг, короче.
All hail. Сначала
еще попробуем. Хорошо. Выйдем. Вот, у меня немножко как бы другой формат будет выступления, потому что человек тоже чёрствый, меня сложно напугать.
Да, скотина. Гори в аду.
Да, есть, в общем, момент. Это игра, в которой мы играли с Юрой вдвоем. Вот, у нас работала толпа игротех, пытались нас напугать. Я как бы сидел, зевал, пил себе чайчик, что-то там как бы вот, думал, что, чем вы мне еще покажете. Вот, ну, как бы меня действительно сложно напугать, не знаю, почему меня вообще взяли в эту игру играть. Вот, но были эпизоды, когда я пугался, и я их могу, ну, как некоторую вообще технологию, да, ситуация была вот какая. Значит, заходит ко мне сперва Юрий и говорит, типа, там как бы страшно, показывай, пойдешь смотреть. Говорю, ты что, этого не видел? Он говорит, ну пойдем, посмотри, что тут сидишь, короче, поп. Ну ладно, пойдем. Я захожу, как-то так скучаю, а там, значит, человек вот там. В черном балахоне, какими-то механистическими движениями подходит там к верстаку, а там значит, лежит такое чучело, значит, на него накинута такая черная тряпка, и он так серпом настоящим ржавым там как-то его протыкает. Очень интересно, да, у меня там чай закипает, пойдем как-то даванем, вот, Юрий. Вот, вообще не впечатлило, вот, но после этого у меня как-то вот, ну, эту сцену я увидел, и она у меня поэтому в голове осталась. И после этого, значит, происходит следующее. Нас парализуют, притаскивают в этот гараж, ложат на этот верстак, накрывают сверху, в общем, такой же черной тряпкой. Тут этот как бы совершенно скучнейший, совершенно не производящий для меня впечатление, когда я смотрел на нее со стороны. Вот это какая-то тупейшая, пошлая сцена, вот как я ее воспринимал, вот, как бы в моем сознании как бы начинает играть со мной злую шутку. Потому что я в сознании начинаю ее воспроизводить, и она уже чудовищная. Потому что я понимаю, что этот же человек сейчас с такими же механистическими движениями подходит вот сюда, я как бы слышу его шаркающие шаги, с этим ржавым серпом, заносит надо мной эту руку, я понимаю, ну пипец, вот. Я понимаю, что, ну конечно же не будет Теодор меня сейчас протыкать ржавым серпом. Почему технология? Это, короче, как раз таки вот когда тебе показывают некую сцену, вот, и она может тебя совершенно не впечатлить, но потом тебя как-то в игре заставляют как бы к этой сцене вернуться, к этой сцене обратиться. И в твоем сознании эта сцена будет куда страшнее, чем как бы когда ты ее видишь вот, вот тут, как бы когда ты ее прокручиваешь у себя в голове, она становится гораздо страшнее. И эта история повторилась. Нам показали какую-то опять дурацкую сцену, нас набежали какие-то черти, вокруг нас что-то попрыгали, нас не впечатлило. Вот. Но потом, когда за мной как бы гнались чудовища, я думал, боже мой, сейчас меня схватит, я не знаю, каким чертям. Эти черти в моей голове уже были ужасные. Вот, это первая технология, вторая технология.
Давай зафиксируем. Давай. Я бы так сказал, свидетель страшного, стрелочка, участник страшного. Ну, то есть я сначала увидел,
не впечатлился.
Да, а потом, когда я прям сам там,
да, уже как-то по-другому. Главное, что я как бы тоже, ну, я закрыл черной тряпкой, я не вижу, что происходит, я могу только в голове представить, что сейчас там происходит как бы вот за этой черной тряпкой, а представляю я то, что я видел, и то, что я видел, мне не понравилось, вот, ну и в общем все, я начинаю сам себя накручивать. А вторая, в общем, технология такая. Все та же игра, за мной гонится, все тот же человек в черном балахоне с
ржавым.
Тот же Теодор, да, значит, по деревне. Вот. А я что-то понимаю, что мы начали играть вот у этого фонарного столба, мы как-то здесь встретились, отсюда стартанули. Я понимаю, что это некая отправная точка полигона условного какого-то вот, нашей как бы игры всей. Вот. Я сейчас, Теодор уже давно отстал, я, значит, с какими-то секретными документами, с какими-то образцами. Думаю, сейчас добегут до столба, сделают тук-тука, вот, развернусь, как бы вернусь к друзьям, мы начнем фиксировать игру, на этом игра моя заканчивается. Я, значит, уже такой дохожу до этого столба, делаю тук-тука, разворачиваюсь и вижу, что Теодор продолжает меня преследовать до сих пор. Я начинаю бежать дальше, уже как бы за границу полигона, а Теодор продолжает меня преследовать и за границу. Я понимаю, что я из этого ужаса никуда не
выберусь.
Эта игра никак, ну как, не то что игра, а этот ужас никогда не закончится. Я могу сейчас добежать до трассы, поймать машину, вернуться в Томск, а он никогда не завершится, и вот какой-то опять-таки сверхъестественный, хтонический ужас на меня набрасывается, я вот бегу, собственно говоря, роняя образцы.
Преследую.
Не то, что следующий. А игра не заканчивается, как бы. Ты как бы думаешь, что
без конца. Мне
кажется, что
игра закончилась уже, как бы, что все, конец, а она все равно продолжает как бы с тобой происходить. Ты понимаешь, что ты не можешь никак ее закончить, никак из нее выйти.
Ужас не заканчивается.
Да. Хорошо. Значит, друзья, вопрос такой. Мы сейчас можем, в принципе, вообще мы можем устроить исключительно вечер страшилок в пионерлагере, подумаем, пионерлагере.
Давайте, ребята, вот тема темный ужас. Давайте вот сконцентрируемся на темном ужасе.
Темный ужас.
Вот. Ну да.
Темный ужас.
Жди, я подумал дальше.
Темный ужас.
Да, я темный ужас. Скажи им, потому что у меня истории к чипу, во-первых, а во-вторых, у меня вообще нет.
У меня тоже следующий этап. Мы с байками. Сначала история, потом обобщение. Давайте с байками закончим.
То есть сказать.
Рвется.
Это и есть Дёмка.
Илья Николаевич, ты пока давай.
Значит, человек, игра «Темная башня», люди во снах, человек туда попадает, ему завязывают глаза, он беспомощен. С ним говорят, делают, что хотят, кидают на пол и так далее, и так далее. Как рассказывали игроки, то есть он лежит, рядом с ним там с лицом топает нога. Евгений Косякин есть такой человек, дай бог ему здоровья. Он все думает, если меня сейчас обосут, я его убью. Человек не понимал степени бесконтрольно. А потом не видит. И не может ничего сделать, поскольку не видит, то это рождает беспомощность темнота.
Про мясорубку расскажи. Мясорубка интереснее.
Мясорубка, да, это... Подождите, вы ее делали?
Мешок рассказать. Короче, мясорубка построена под
очередь лезет.
Игрок по жизни засыпает. Это важно. Забиров.
Я.
Игрок по жизни засыпает. Инструмент мясорубки. Его пробуждает, надевает мешок ему на голову. Он реально ничего не понимает. Что происходит? После этого его приводят в темную комнату, где стоит зеркальное трюмо. Оно стоит вот так. Он видит только кучу своих отражений. Вот так стоит. Там горит миллиард свечей, толпа игротехников, и они его, всякое жесточайше ключат по его водной, автоводной, родственникам, мертвыми сюжетами и так далее. Вот это первая темная башня.
Почему ты дал мне умереть?
Супер отторжимая технология. Да. Очень простая и очень сильно работающая.
Мы с Юрой делали игру проходников на привидении в темном доме, всякое такое. Значит, там был самый страшный момент, когда девушки громче всего визжали. Он был построен на следующей технологии. Там был механизм проверки комнаты на безопасность. Заходил некий чувак, который в целом был иммунен к тому, что там произойдет. Он шел по комнате, медленно, там, по особенным правилам, и мог обнаружить, есть там то, что может выскочить или нет. Сидели игротехники, которые разными всякими там монстрами, более или менее страшными, с которыми можно что-нибудь поделать или нельзя, там сидели. Вот. И работала такая хрень. Заходит человек, он проверяет, находит и обезвреживает монстра. И потом второй, который заходит для того, чтобы писать новики, заходит в уже безопасное помещение, потому что монстра нет, а он есть. И когда он ходит по помещению, которое потенциально опасное, но уже детектировано как безопасное, когда у него за спиной оно вскакивает, ему очень страшно.
Понятно. Он думал, что это убежище.
Под видом этой штуки так же работала такая штука, что ты только что проверил комнату. Понял, что она безопасная, ты стоишь, как мы сейчас стоишь около этой двери, ты из нее вышел, она пустая. И тут дверь открывается, из нее выходит.
Небезопасное убежище, я бы зафиксировал.
Можно я добавлю одну вещь, которую сама не играла, но я только знаю. МГ Повидло, они славятся своими наворотами. Николя рассказывал, что его там пытались следующим образом, его окунали в тазик с водой, это реально невозможно захлебнуться, но все твои инстинкты говорят, что ты сейчас захлебнешься и умрешь. То есть работа прямо конкретно на инстинкте.
На грани,
и это была такая паника.
Вообще не вопрос. Да, что есть проблемы?
У меня немножечко из других игр опыт, это использование таких пожизненных штук, типа звонок в заброшенном доме телефоне, и нужно взять трубку, использование всяких разных мерзких вещей, типа опарыши, ползающих, нужно скрыть коробку.
сейчас пока, я понял, это мы уже, наверное, в
приемном... Это серебро,
да. Да, да, все понятно, да.
Я бы, конечно, про инстинкты, про работу инстинктов.
Да.
Все-таки как-то добавим.
Давайте еще одну накину по поводу беспомощности. То есть, ну это скорее немножко гендерная фишка, то есть все мужики привыкли решать проблему агрессии при помощи оружия, то есть выскочил там назвал чудовище, с ним можно подраться хоть как-то. А момент решения оружия, то есть ситуация агрессивная, конфликтная, что-то надо делать, оружия у тебя нет, ты крестьянин. То есть была похожая ситуация на Ведьмаке, выскакивает чудовище, я без оружия, что делать? Бежать. Очень неприятное ощущение, когда ты абсолютно не можешь
повлиять на ситуацию, да, чтобы убежать. Нет средств, да, как бы, решение ситуации. Ну было, да. Я предлагаю, как бы, истории в пионерлагере этап считать завершенным.
Ну, классно,
спасибо. И переходить, да, собственно говоря, к приему. Да, к анализу.
Нет общения.
Да, у Бороды было обобщение?
Нет.
У Юрия. У меня.
Ну, я сейчас... Я сказал, что этот принцип, ну, как бы, я понимаю, что я могу испугаться при комбинации следующих условий. У меня есть томительное ожидание, я один, и меня обманули. Ну, как бы, и при этом этот обман произошел внезапно, это ключевая штука. То есть, это как бы... Ну, то есть,
тогда ожидание, я, одиночество.
Да, и, ну, да, при этом мне еще, чтобы было страшно, мне нужно, чтобы у меня было осознание... Ну, как бы тяжести потери. То есть я должен мысленно рисковать, ну, много чем. Это, ну, как бы, как будто ты, ну, несешь что-нибудь, я не знаю, страшно разница. Это прикольно дать мне, не знаю, руки.
Есть теряй.
Да, есть. Я вот подумал, что было бы круто давать в руки что-нибудь, что тебе, ну, нельзя расплескать, вот тогда тебя еще и физиология.
Да, да, будет, да. В золотом ребенке там несет, это тяжко создать. Да. Спасибо. Так, смогу.
Ну, в общем-то, да, у меня вообще ни одного просто... Я как бы тебя
старший
знаю, просто радуюсь.
Ого, да.
Значит, да, просто более научно. Значит, ну, первое, это депривация какая-то, растительность. Ну, как бы сделать сложнее, тяжелым 200, допустим, да? Но тоже можно. Там, следственная какая-нибудь такая, или одиночество, опять же, депривация, нам может быть, не помню. Вот. Значит, и второе – это саспенс. Вот ожидание чего-то, да, но закрытое. Потому что когда в кино показывают, там сидит, значит, бандит, да, или там монстр, да, а девушка идет и не знает, что он там сидит. Это как бы киношный прием. А здесь игровой прием – закрытый саспенс. Я не знаю, чего там меня ждет. Вот. Но опасение – это неизвестность. Вот,
неизвестность. Угу. И... Вот. Спасибо.
Да, как бы. И угроза реальна, то есть угроза жизни родственника, угроза потери там репутации, угроза там, ну, потери, да? Это тоже не стену, не ем, но он работает, я не помню.
И король всех спикеров Юрий Некрасов.
Да. Значит, действительно, в общем, много мы работали с этим жанром, и поэтому есть у нас всякие обобщения. Ну, первое обобщение, это, короче, техническая совершенно штука, она называется «Рашков». Мы на той же игре про призраков его требовали, а на игре, короче, про которую рассказывал Чип, мы, ну, как бы, я осознанно этим приемом, как бы, владел. Он такой, нельзя впрямую смотреть на то, ну, короче, что тебе показывают. На призраков, короче, на ужас и так далее. Ты обязан отводить взгляд и смотреть, как бы, боковым зрением. Всегда. Ну, либо тебе надевают на глаза, короче, там, да, повязку, которая позволяет все видеть, даже в темноте. Но все равно она тебе дробит зрение. То есть, как, когда чуваки у нас сталкивались с призраками, они обязаны были принудительно, как бы, увести сначала взгляд, вот, как бы испугаться. Этот прием очень сильно позволяет, короче, додумывать и прочее. Значит, мне сильно нравится как раз угроза непознаваемого. Ну, то есть, когда ты очень четко понимаешь, что, короче, дальше что-то будет происходить, но какая-то мина-грибанина. Штука, про которую Чип сказал, очень хорошо работает, когда, ну, и вообще в жанре есть такая тема, что сначала, как бы, ты, ну, узнаешь полигон, условно говоря. Ну, то есть, если есть дом с привидениями, сначала всем, короче, чувакам нужно дать в нем потусоваться, познакомиться со всеми местами. Вот в той игре, где мы играли с Чипом, там вообще была карта. То есть мы обходили дом, играла тревожная музыка, там не было никого и ничего, это были самые страшные 40 минут игры. Когда мы просто походили по дому и везде находили свидетельства чего-то.
И вот, как бы,
важно, я сказал, ты не записал музыка.
Вот. Ну, да, суть в том, что потом на втором этаже этого особняка мы нашли карту и поняли, что ну, вот, есть какие-то странные места. Мы эти все странные места обошли, ничего там не нашли. Но когда по ходу игры там начали зажигаться волшебные огни, и мы поняли, что активируются, значит, локации, в которых вот этот темный ужас теперь будет. То есть мы четко знали, где это будет, мы четко знали, что там уже есть. С какой херней мы там столкнемся, мы не знали. И тем более Чип скотина на выход на вылазки не ходил, а сидел, купил чай и говорил, и так далее. То есть ходил я один всю дорогу и сталкивался как раз с непознаваемым ужасом. То есть вот этот вот принцип, короче, того, что сначала ты узнаешь, ну там, местность или какие-то обстоятельства, а потом они начинают как-то драматически изменяться, тоже, мне кажется, очень важно. Значит, есть супер простые, очень хорошо работающие приемы из области тоже, кино, книг и так далее. Это из разряда там коробка, которую нельзя открывать, комната, в которую нельзя входить и так далее. То есть, когда ты осознанно нарушаешь некоторый мистический запрет, и все, что будет потом происходить, оно полностью детерминировано этим твоим поступком.
Ага.
Я не знаю, как добиваться этого эффекта, но в комнате, в которую нельзя было входить, была какая-то настолько невероятно страшная грибанина, которую придумал Чип. Вот. То есть она была таким образом. Она была таким образом обставлена, таким образом была сделана, что было понятно, но самое главное, что здесь происходит нечто иррациональное. Угу. То есть столкновение с иррациональным ужасом мы постоянно понимали, что какие бы мы, какие бы мы гипотезы не формулировали, при том, что потом мы придумали, конечно, гипотезу значительно более интересную, чем мастерская. Вот. Но они не укладываются, и все происходящее. Это вот медленный ужас. Все разы, когда на нас резко нападали игротехники, это была херня, потому что это было очень понятно. Но когда какая-нибудь жаба начинала с нами происходить супер медленно, и мы как бы такие, что это правда? Типа, оно на нас ползет? Оно все действительно, типа, нет, вы шутите. И вот когда происходит вот это нарастание, короче, вот саспенса, оно тоже очень крутое. Работа со штампами. Ну вот есть как бы всем понятные штампы. Например, вот мы с Чипом реально сидим на первом этаже особняка. Мы точно знаем, что никого в доме нет. И когда начинает звучать половицы на чердаке, мы охреневаем, потому что мы были на чердаке, там никого не было. Откуда там кто-то взялся? Ну, то есть вот работа с очень понятными штампами, но когда человек точно знает, что, например, он сейчас полезет в колодец и точно найдет там что-то, и он обязательно туда лезет. То есть вот, это такой важный момент. Потом про сценирование. Несомненно, в истории, про которую рассказывал Чип, ужас, он должен нарастать. То есть, должно происходить, человек очень быстро в такой игре, или вообще в таких обстоятельствах, он очень быстро привыкает, что его как бы развлекают игротехники. И дальше уровень иррациональности и вот грибанины, он должен нарастать через какие-то странные вещи. Вот, например, у нас были какие-то личинки такие здоровые, как насекомых, у которых было написано, что они не мага. И когда в процессе игры мы начали понимать, что вот этими херовинами у нас начинает зарастать все вокруг, то есть раньше она висела в одном месте. А потом она уже висит на доме, где мы, тусуемся. То есть мы дверь открываем, она вот херовина висит. И вот нас начинает зажимать в этот кошмар. То есть вот это тоже такая значимая штука. Все, я закончу.
Спасибо. Ситуация, когда, страшный танцов зажимает тебя в углу, она, конечно, страшная, но на самом деле не очень. Гораздо круче, когда у тебя есть куда бежать, ты бежишь, когда ты начинаешь бежать, когда с тобой догонится или еще что-нибудь такое, да, у тебя включаются рефлексы, которые, соответствующие рефлексы, да, на спасение, на бегство, и выключается мозг. И когда ты уже бежишь, тебе на самом деле очень страшно, ты еще и не видишь, кто бежит за тобой. Поэтому там, если можно человеку дать бежать, пускай бежит, это круто, когда он бежит, ему страшнее.
Спасибо.
Даже если за ним никто не гонится.
Да, я понимаю. И потом.
Ага. Значит, мне кажется, что мощный инструмент вовлечения в ужас – это когда игроки, которые не боятся, сталкиваются с теми, кто уже боится. Распространение паники. Понимаете, да? Новая информация, она приходит не от бездушного датчика.
Заражение.
Да, заражение по ней.
Дампы можно еще добавить.
Сейчас добавите, не перебивайте, я запутаюсь. Второе, важная штука, которую мы пока не упоминали, еще раз, нам коснуться надо игрока. В командных играх великолепно, что люди боятся подвести команду. Если он понимает, что он где-то что-то прососет, и команде будет плохо, и о нем плохо подумают, он начинает, ставка повышается, вибрировать всеми щелочками своей души командной.
Ответственность
перед командой, да. То есть, я просру, и что же будет там дальше? Следующая тема, которую мы, по-моему, еще, по-моему, не обсудили, это, значит, искажение личности нашей. Иногда мы автоводными этого касались. Ну, то есть, я боюсь стать чем-то, что там мне будет неприятно, или ужасно, или страшно.
Утрата себя.
Утрата себя и угроза от меня для близких мне. Это две разные вещи. Утрата себя.
Страх стать угрозой.
Страх стать угрозой. Понимаете, да? Угу. Остальное вроде. Ну, все, пока у меня.
Спасибо. Пожалуйста.
Очень интересно слушать, когда говорят именно физические, работа с телом, работа с инстинктами, работа с ощущениями. Вот очень интересно вас слушать. Я вот подумала о том, что мне интересно рациональный страх, тем более ты вначале обозначил тему, что теперь интересно ситуация воцепления темного ужаса, а потом что дальше происходит. Либо оцепенение и остается и стоит, либо, возможно, он что-то играет дальше. И я, извините, что я медленно пришла задумировать. Вот интересная ситуация, когда происходит заигрывание с контекстом игрока. То есть не персонажа, в общем-то, все нормально, а игрок, например, понимает следующий ход. Например, мы играем там про там, 40, ну, мы играем там Лига Личная война, и там офицеру приходит там назначение в соответствующем году, что да, ваша часть отправляется там, в Сталинград, у вас такие-то задачи. Вот, и игрок понимает, что будет там с его людьми, с ними, там вот. А персонаж нет, и вот есть вот это ощущение, и с этим можно играть с исходом. Ну, то есть, да, мы играем там.
Но ты адресуешься без персонажа,
да,
а прямо,
да, например, и вот он тем более рациональный совершенно.
Потом, возможно, я там доложусь, как я участвовал в создании страшилки.
Давай в приемы сразу.
Да, приемы.
Вкладываем, чтобы
там временно. Вот, во-первых, самое главное из того, что я там давно уже записал, там мы это сделали, я просто сейчас цитирую, но по моему опыту лучше всего работает неизвестность. Потому что все эти депривации, это же тоже неизвестность. Там у нас был один особняк с привидением, в котором, ну там, типа, было ясно, что там что-то странное происходит, я, собственно, был этим самым призраком, но никто не понимал, там, к чему это все, что он конкретно может. И мы там делали разные вещи. Мы представляли мебель, пока никто не видит, и люди заходят, как я все совсем по-другому. И там, знаешь, что я где-то там, скорее всего, неизвестно где, я не один раз не вышел из шкафа, просто стоял. То есть так внезапно появился, и вот тут ему очень мешали все. Хотя вроде бы ничего не делал. И он очень правильно сказал, надо типа дать возможность убежать. Потому что, вот, короче, если бы в этот момент была закрыта дверь, особняка, что бы не сделали? Меня, наверное, не очень хотелось бы. Так они убежали, и все остальное додумали уже потом. Как бы еще важная вещь, которая не прозвучала, там, она там, немножко не про неизвестность, но она тоже очень круто сработала. Там этот дом окружен туманом. И в какой-то момент я должен был там, как бы, там появиться вообще в другом месте. Там сначала заболели дымовую шашку с туманом, но люди стоят такие, ну пипец. Они уже понимают, что дальше будет, но им вот типа пока еще не появился, очень страшно было. Mm-hmm. Потом про это говорили. Там, про всякую там неизвестность, опять же, там у нас включался, там, был офигенно там яркий синий фонарь, который, как я просто взял и включил в доме, в одной из комнат. И там непонятно, опять же, что это обозначает, но там все довольно сильно стреманулись. И Чип про это тоже говорил. Там, на начало игры я был просто в доме. Ни разу не было случая, чтобы я оттуда выходил. И в какой-то момент как раз вот там в гайке привыкли, нужно было там что-то новое сделать, они там просто, там, как я стучал в окно изнутри, они уже не реагировали, в какой-то момент открыл дверь и там сделал шаг наружу. Ну, как бы они отбежали там, вернусь только через минут 20, наверное.
Нарушение правил, да?
Да, да, это вот про это тоже было сказано.
Ну, да, я хотел, собственно, еще развить. То есть, не сказать, наверное, о самом большом обломе, который бывает во время ужаса. То есть, как правило, самое страшное это то, что. Самый страшный ужас это тот, который мы не видим. Потому что если, допустим, в лесу, ну, допустим, есть легенда, есть жнец, и вот этот жнец там может что-то, и вот все знают, что жнец и может, и вот какая-то темная фигура вроде как где-то там мелькнула, вот, то да, это все страшно. А потом выясняется, что это просто. Потом кто-то увидел, что это просто Катя с косой, и ужас разрушился.
Да, риск.
Вот. То есть самый страшный ужас это тот, который мы не видим.
Либо он без дырок, ну то есть нарушение антуража.
Да мы не видим, что
это нарушается.
Да.
И видишь, да, по памяти его есть.
И как бы да.
Скажи, кто когда говорит, мы
забудем. Пропадет. Так, я, Райк, Никенти, Юрий.
Хорошо. Я продолжу, но не согласен. Вот как важно дать убежать, важно дать воображению домыслить. Поэтому темнота, неполная информация, повязка и так далее создают эти условия. Вопрос не в том, что люди увидят, важно, что домысливание прекратится. Домысливание – это уход в зону неизвестного. Бегство – это уход в зону, где и бежать не должны, сука, там, где не были. И один из приемов, я только сейчас понял, который мы использовали, мы игрок начинал игру в незнакомом месте, его брали, одевали повязку на глаза, вели, короче, и отпускали. Это игра про бродяг, ну то есть он не знает, где бояться. То есть я в своем воображении или физическом теле появляюсь там, где я раньше не был. Интересно. Второе. Про саспенс. Важная такая тема, это часть же вот этой технологии нашей, да, с вами ужасной. Очень важно, чтобы люди понимали, что возможны проблемы, обе стороны, ну, например, там две стороны враждуют, да, могут рисковать, не обязательно же против игротеха как-то играть. Да, есть, сейчас я формулирую с трудом, к сожалению, проблемы возможны. Я не до конца понимаю, когда они начнутся, но они точно возможны. У меня есть шанс выиграть, у меня есть шанс проиграть, и я оцениваю силы как сопоставимые, и постепенно это напряжение нарастает. Хорошо через модели и прочие штуки задавать подобные ситуации. То есть не когда возможен быстрый выигрыш или проигрыш, а когда возможны какого-либо рода проблемы. Там часть убьют, часть пленят, часть поработят и сделают голыми пауками и так далее. Непонятно объясняю?
Нет, примеры.
По голым паукам все понятно.
Хорошо. Непонятно. Обобщите, помогите мне обобщить еще раз. Очень важно, чтобы игроки знали, что вот это мы начали это обсуждать, жопа возможна. Да? Мы что-то можем, конечно, делать, но она постепенно нарастает. Решительные действия невозможны. Я не могу решительно выиграть или решительно проиграть. Но
средств нет, средств. Ты говоришь, что нету средств.
Нету средств кардинально изменить ситуацию, а когда начнутся проблемы, я не знаю.
Важно, что нету надежного фидбэка, что нету чего-то, на что ты можешь опереться и понять, что типа будет, ну как бы, ну все, я понял, вот так.
Да, да.
Нет надежного плана.
Нет надежной обратной связи. Ты не можешь доверять внешним симптомам.
Нет надежной обратной связи, это прям очень круто.
Да. Да, спасибо, Леш.
Так.
Я еще.
Крайк. У меня там чуть-чуть больше классификации получилось, чуть-чуть больше понимания. По поводу вот там нарушения обстановки, это как раз то, что я там за дверью вышел, получил прикольный пример с другой игры, которую мы знакомые делали, там про школьниц, которые оказались в этом самом в там, неизвестном месте. Там важно, у них была одинаковая униформа. В какой-то момент одна из них вышла, и из них игротеха. Там у нас такой же там униформе,
двойник.
Черную, да, колодки, парень сверху повесили. Она зашла и сидела сбоку, пока они не обратили внимания. И когда обратили, она повернулась, и комната резко пустела. Все побежали в хорошо известное место.
Ага, спасибо.
Использование такого инструмента как создание толпы. То есть собрать людей в кучу осознанно, а потом у них воздействовать разными взвод, я рад, что был эффект шелпы возник. Личность была утрачена самостоятельно, критичность пропала.
Это очень страшно. Мы один раз только такое видели. Вот я увидел, что такое Майдан. Бабий бунт. Бессмысленно воскрешать. Очень страшно, вы не поверите.
Спасибо. Второй момент. Вот так, мелкий инструмент, что называется, нарушение стереотипов социальных. То есть мы привыкли, что люди друг к другу более-менее адекватно там обращаются, разговаривают, если человек начинает дичить, нарушает личное пространство там, и так далее, ну, в определенных ситуациях это
нарушение. Нарушение, что такое нарушение стереотипов? Типа неожиданное поведение?
Да. Внезапное, необоснованное, неадекватное.
Ага. Спасибо, Юра.
Ну, не забывай, что мы все время говорим про игры. Поэтому мы давно столкнулись с таким очень интересным феноменом, который называется игра в танцовки. А если у тебя на полигоне, ну это прямо такое сильное обобщение, есть специальное место, например, шкаф, в который никогда не заглядывают монстры, а ты начинаешь с него игру, и в любой момент можешь в нем прятаться.
Домик.
Ты сталкиваешься с очень интересными, ну как бы, эффектами. Причем, да, но у нормальных игроков потом этот шкаф действительно выходит из зоны внимания, они просто перестают на него обращать внимание. Когда ты в нем прячешься, ты, во-первых, видишь. Ну, то есть ты являешься наблюдателем, никак не можешь на это повлиять. Ты очень четко понимаешь, что и с тобой будет происходить такая же херня, которую они творят со всеми остальными. Ну, то есть это вот эффект наблюдателя, он очень сильный, как на вгруз в игру, так и на какие-то промежуточные моменты. Мы много раз наблюдали, вот даже на последнем догоне. Если дать чуваку, ну, например, у нас была технология капюшон. Чувак надел капюшон, и все местные его не узнают. То есть они ходят и говорят, что мы не можем понять, ты кто такой. Вот нюхают его, и пока не соберутся, например, там с семьей, ребенок, там, отец и старый, они его поймать не могут. И вот он среди них ходит, ну как бы, и он в капюшоне, он парится, при нем людей жрут там и так далее. То есть это такая какая-то модельная, никого не обламывающая, но очень сильно добавляющая игре вот присутствие тема. Да. Но это игра в поздавки еще. Важно.
Это Теодор.
Нет, сначала Теодор.
Я хотел чуть-чуть, ну, обобщить.
Зачем? Немножко испугался.
Давай. Мне кажется, есть достаточно... Есть понятие страха, психологическое понятие страха. И, как мне представляется, оно такого, оно состоит из трех компонентов. Первое, это шаблон ситуации рушится. Риски стремительно нарастают, а необходимость действия тоже нарастает. То есть, грубо говоря, когда мы говорим о всех там, эффектах неожиданности, это эффект слома шаблона. Мы привыкли, на самом деле, в нашем мире действовать по отработанным поведенческим схемам, и слом шаблона для нас, собственно, моментом страха и является. Когда мы попадаем в ситуацию, в которой у нас нет отработанных каких-то поведенческих стратегий. При этом этот слом шаблона связан со стремительно увеличивающимися рисками. Когда ситуация как бы ухудшается, а ответов заученных у нас на эту ситуацию нет. Угу. Вот. И необходимость действовать отличает ситуацию страха от ситуации ступора. То есть, когда я нахожусь в ситуации, где за меня все будет решено, или я уже настолько беспомощен, что от меня ничего не зависит, тогда ощущение страха сменяется ощущением апатии и принятия этой ситуации. И, соответственно, мне кажется, что мы, когда думаем о ситуациях страха, должны думать об этих трех вещах. Как неожиданно сломать шаблон.
Как задать шаблон, как сломать шаблон.
Да. Как стремительно увеличить риски, и, соответственно, как оставить возможность действовать, ну, для того, чтобы была потребность что-то решать, а не просто смиряться и принимать ситуацию. Спасибо.
Ну, на этом разнику у нас там был целый подвал разнообразных страхов, и мы по одному вытаскивали игроков туда, то есть у нас там была такая эпатетическая локация с обладающим походом. В общем, один из самых эффективных наших пугалок была, когда мы привели чувака к себе в подвал и поставили его перед необходимостью выбирать. При этом, значит, мы с другим человеком вдвоем это делали. Сначала одна расписывает плюсы одного выбора, тут же без паузы вторая начинает расписывать минусы этого выбора, расписывает плюсы другого выбора, вторая начинает расписывать минусы. И вот мы без пауз вот это вот давление, такой монолог на нас двоих, и квадратных глаз человек не видел никогда. При этом мы как раз не давали ему возможность задуматься. Вот этот вот барьер страха, о котором говорили, что ему нужно было нас перебить для того, чтобы хоть что-то решить или сказать, там, я ухожу, идите нафиг.
Загнать темп, я так думаю. Да. Это скорее там не прием, а подход. Загнать.
Так, Ланс, потом Алина.
Я вспомнил еще один прием, я не знаю, применяют ли его применяли в него на играх, я знаю, что так часто достаточно пугаются в жизни. Значит, есть состояние потока, когда человек очень сильно концентрируется на какой-нибудь задаче. Ну, обычно это в работе случается, как, не знаю, программируешь или делаешь дизайн, ты теряешь действительность. Потому что ты очень глубоко погружаешься в свой процесс.
Или выверху.
И в этом смысле, на самом деле, тебя любой внешний сигнал пугает. Мне кажется, что на игре в целом, если человеку дать деятельность, которая требует сверхконцентрации,
выбить из концентрации.
Ну да, то есть сначала заставить сконцентрировать, то выбить из концентрации. Это сильный страх получает.
Спасибо.
Например, моторная деятельность, когда ты разбираешь какую-нибудь штуку, тебе нужно там не опираться, чтобы что-нибудь не упало.
Тут тебе и начнут орать над ухом.
Да,
понятно. Алина.
Раскрытие постыдных тайных секретов. Когда ты не можешь на это повлиять.
Офигенно так, например, врача-хирурга, который делает операцию. Знаешь, ты делаешь ответственную операцию на чуваке, и ты можешь его порезать, и тут из него вылезает чужой.
Задорно. Алина, а что имеется в виду под раскрытием постыдных секретов?
Ну вот на игре покинут социалка, школьники, все дела. Несколько подростков были причастны к самоубийству одной из детей. Подробности, как, почему это произошло, они тщательно, конечно, скрывали. Когда появился персонаж, мертвая девочка, которая...
Все рассказал.
Не все рассказал.
Стало понятно, что может рассказать.
Но замекнула.
Да, вопрос не то, что раз вскрылся секрет, это уже нет страха. Когда есть реальный риск, что он раскроется.
Ну что, страх разоблачения, скорее.
Разоблачение, да.
Спасибо.
Илья. Ага. Значит, опять там курить. Я давно начал так обобщать, интересно, тоже вспомнил штуку. Вообще у человека две реакции, которые он отвечает на изменения. Остановись и подумай, или бей, или беги. Понятно, да, это наши две естественные физиологические реакции, та или другая. А очень важно, если мы игру делаем в это, эти шаблоны переключать. Потому что если мы загоняем человека в животный ужас бегства, он через некоторое время с каким-то как приспосабливается. Бежать надо вот так, пяточку на ногу, тварь не подбегает ближе, понятно, да? Соответственно, первое, шаблоны должны меняться, мы наблюдаем реакцию привыкания. Второе, они должны меняться еще и там психика и физиология, то есть материальное и там переживание. Вот. Динамика смены шаблонов и туда-сюда.
Ага. Это очень круто, спасибо, Ил.
Да. Сейчас, Керри МакГонигал, «Как развить и укрепить силу воли». Вот хорошая книга, она про другое, но про это.
Значит, есть еще один прием. Значит, если что-то должно пугать,
то оно пугает сильнее, если он, там ЕП в течение какого-то времени подделывал признаки безопасности. И это было раскрыто. Пример. Вот у нас люди ходят в помещение, в котором им запрещено видеть, и они друг друга на ощупь как бы ощущают, пересчитываются на ощупь. Когда в какой-то момент они, пересчитываясь, обнаруживают, что среди них есть еще один человек. Это прямо сильно испытывают эмоции в отношении к этому существу, которое теперь заново найти на ощупь.
Я прикинь.
Да. То есть это дает два страха. Во-первых, ты боишься самого объекта, во-вторых, ты перестаешь доверять признакам безопасности.
Спасибо. Так, Юлов.
Мы все друзья, у нас все хорошо или все не очень хорошо, мы решаем проблемы, поэтому мы осознаем, что причиной этих проблем кто-то из нас. Мы не знаем кто.
Но,
это сценарий из твари в Антарктиде, это сайлоны, вот это все.
Спасибо.
Я не знаю, не помню, был там пункт или нет, страх потери некой ценности. То есть что-то, во что человек вложился, потратил силу, эмоции, время,
пример.
Для него это ценно, и вот он может
быть близкий. Например, близкий сам.
Близкий, статус, возможность выиграть в игре.
Да, да, да.
То, к чему ты полгода готовился тщательно.
Да.
Например, храм.
Роль.
Да? Да? Да?
Например, роль.
Да. Юра, я к тому, что сказал Ил, ну то есть он меня немножко опередил, ну про то, что все время, люди, почему же, короче, все время есть ряд игр, особенно это вот там, я не знаю, зомби-экшены, и все связаны с ними, потому что есть триллеры, которые построены по этому же принципу, когда нас осаждают, да, например, Гринтон. Это же строится по принципу нарастания, ну, понятно, давления, но это давление, как он очень правильно сказал, должно идти по всем фронтам, когда у нас есть некоторый перехлёст задач, и каждая задача, с которой мы не справляемся, она, добавляет нам экспоненциальное геморроя. Но тут есть очень важный момент. Когда вот мы делали зомби-экшен, мы вот тогда столкнулись с очень вот этой крутой, концепцией, как мне кажется, до сих пор. Это то, что помимо того, что у нас условия, то есть там нам надо, следить и за генератором, и за водой, и спасать собачку, и прочее, но при этом уровень крутости наших противников постоянно возрастает. То есть раньше зомби только ходили, теперь они начинают притворяться людьми, залезать в окна, открывать двери. Уровень вызова интеллектуального, эмоционального, физического должен нарастать. И делать это интересно. Ну, то есть все время обламывать чуваку привычный сценарий. Вот он привык, что он так действует, а ни хрена уже так не работает.
И ты не знаешь, что они придумывают следующее.
Да, да.
У меня есть очень конкретный прием, он настолько крутой, что просто хочется поделиться. Собственно, сказка делала. Это индивидуальная работа с игроком, то есть с персонажем представляется сколько карточка, которую он отклеивает там, в течение какого-то времени, каждые 3-4 часа, и он там отклеивает, что-то я себя плохо чувствую, там, ничего, съел таблетку, все прошло, а потом мне приснился какой-то сон, какие-то события, вроде бы незначительные, вроде бы ничего страшного. А потом встречаешь персонажа другого, который тебе рассказывает историю про там, человека, который заболел, его там укусил вампир, не что угодно, и там наутро он стал зомби, а перед этим там потерял себя, забыл, и рассказывает историю, которая вот по признакам совпадает.
Страх осознания, да, знать даже себя в легенде, я так
понимаю. Да, персонаж этому не верит, да, и это конструктивная ситуация, потому что ты смотришь на свою сколько карточку и понимаешь, что у тебя есть там 3, 4, 6, 7 часов, и ты можешь как-то в это играть, знаешь, что с тобой происходит.
Потом замес повышается.
Очень круто, да. Да, еще можно же менять какие-то вещи. Прям очень.
Спасибо.
Да.
Так, Николаевич.
Значит, Юра на самом деле великий мастер. Самый главный прием ужаса, который я испытал на играх, он мне рассказал, но я расскажу. Это был первый зомби-экшен, насколько мы знаем, в России. Самый страшный прием был, когда великий игрок, приглашенный Юрием, Владимир Кирайт, набрался яйцами на кол. Он издал такой звук.
Что ты предлагаешь? Мы не
будем. Откажи на прием, пожалуйста. Что из этого?
Сейчас. Бой был такой. Было очень страшно.
Это должно быть. Это же физиологическая реакция.
Ладно,
вызов физиологических
У меня есть серьезный тезис, он немножко пересекается. Про осознание и принятие ответственности. Мы это делали на глазах дракона. Такая игра была по Кингу. Люди в процессе игры постепенно осознают, что на них есть вина, и надо принять эту ответственность. И они ужасным образом сопротивляются. Это как бы, как объяснить-то? Ты понимаешь, что ты хуже, чем ты сильно ждал. Ну вот, вот мы про страх себя немножко, да, вот говорили. Вот, короче, сейчас цепочка событий в прошлом выстроилась так, ты понимаешь, что ты ее участник и что ты виновен. У тебя есть вина, и это постепенно проявляется, начинается там. Ну, до истерики мы дошли.
Знание о своей вине, если я так
правильно. Ну, да. Страх принятия или осознание вины.
Страх принятия.
Эта информация проявляется, нужно просто понять, что да, ты причастен. Что ты как бы, Кукоршунов кричал великую фразу, я лишь в тюрьму посадил, я не знал, что он повесится. Ну,
все понятно. Так, раз, два, три последних и уже кода, да.
Сейчас тезис до конца сформулировал, только что родился. Лишить людей возможности централизованно принимать решения в коллективе.
То есть, грубо говоря, есть коммуникация, а не мота.
Ну, как вариант, то есть есть проблема, есть сеть нот, есть какое-то там воздействие, человек начинает говорить, там, брать на себя какую-то ответственность, его блокируют, например. Он там лишается дара речи. То есть нужно что-то принять коллективно, а возможности коммуникации давать нет толком.
Отлично сочетается с айлонами, когда ты не можешь озвучить гипотезу и план, потому что кто угодно может быть шпионом. И вы должны принимать решение сам, поэтому.
Так, раз, два.
Это одиночество.
Ну, вот еще, и есть еще такая штука, то есть того же макродемикона была, это страх обыденности. Когда человек оказывается в комнате, значит, где происходит какая-то совершенно унылая бытовая ситуация, и понимает, что он ничего не может с этим сделать, он не может выйти из комнаты, и теперь у тебя всегда будет так.
Дети руками.
Вот да, это, ну, у нас это называлось страхом обыденности. У тебя все время будет вот эта однообразная сцена, эта комната, и ты никуда отсюда не денешься.
Спасибо.
И ситуация может быть летом не страшная, абсолютно, но.
Ну, ты безвыходно, да?
Если говорить про прием вызова страха, то я этим что-то не вижу. Выход, ну, стимулирование физиологических совершенно. Стимулов, вызывающих у человека страх. Это вид, запах крови, там, крик боли и все остальное. То есть,
ну, физиология.
Да, физиологические сигналы, вызывающие у человека реакцию страха. Они есть, их можно имитировать, и вы действительно.
Я раскрою немножко, как мне кажется. Игроки вполне могут в соседней комнате играть в то, что кого-то порют, они играют, им, ну, не очень страшно. А игрокам, которые слышат, если играют нормально, вполне себе. Нет. Ну, если нормально, да, да. И там модель пыток у нас, живешь, пока там показываешь, что ты мучаешься. И те, кто рядом, они, ну, там, подкисают.
А еще можно дать комментарий какой-нибудь. Можно тем, кто слышит, сказать, что там происходит, а может быть,
что-то другое. Нет, нет, не надо, они сами будут
там услышать. Я еще вспомнил простой, очень простой прием из веревок, это падение спиной вперед, которая безопасная, но надо упасть. Но как бы очень была нормальная модель.
Да, это
можно вообще и сделать. Ну что, 40 сейчас дорезаем.
Да.
Чтобы 40 уже руку выслить, чтобы можно сделать. Сетку делать снизу, и вот все будет человек.
Да сделали,
что?
Очень-очень нужно.
Второй раз ее катаем. Конечно, все будет.
5000 рублей.
Ну что,
скидываемся.
Ну что, значит, финальное обобщение. У нас была такая, ну как бы есть. Сначала давайте я немножко на великих сошлюсь. Очень быстро, из того, что мы сегодня как бы говорили, тот же Стивен Кинг говорит, что есть три таких архетипа, чего мы боимся. Он говорит, мы боимся трех, ну как бы все как бы все страшилки сводятся к трем большим крупным архетипам. Это оборотень.
То есть я не я, или что это?
Да, я не я.
Оборотень.
Оборотень, двойник, подменыш, ну как бы.
Ну не то, чем.
Да. То как бы.
Сайлон Сон.
Да, да, всего.
Что?
Пиши, пожалуйста, подменыш.
Оборотень, да, подменыш.
За Кингом-то не грех записать, даже забировал.
Я профессиональный модератор, я за всеми записываю. Даже за вами. Так, второе, это... призрак, то, чего не может быть, оно есть. Ну, то есть понятно, что это такие, ну, ярлыки там, на самом деле целый как бы класс. То, чего не может быть, но оно есть, моя мертвая бабушка там, так сказать, Назгул. И третье, это, ну, что-то, про что мы знаем, что его как бы не может быть. И третье, это нечто.
Непознаваемое?
Да.
Неведомое.
Нём, да. То, что мы как бы не знаем, что.
Не понятно, почему ты еще второго и третьего.
Второго и третьего.
Призрак, вот он. Ты знаешь, что его не может быть, а он на тебя идет.
Призрак у тебя есть в представлениях, в легендах, в шаблонах. Ты про. Ну как бы. Мы все слышали про Назгула, что это пипец страшно. Мы видим мужчину в черном или там кого-то в черном балахоне, предполагаем, что это он. Его как бы быть не может, а он есть. Ну, как сделать?
А вот три в одном это совсем страшно, да?
Три в одном нет. Это
второе с третьим несовместимо.
Я больше не мешанина. Вот. Это как бы первое. Второе тоже заканчивает, так сказать, с Кингом. Кинг говорит, что он знает, на самом деле, два приема делать страшно. Первый – отбить овцу от стада. Ну, то есть, каким-то образом вырвать человека. И я почему говорю обобщение, потому что у нас все элементы этого были. Мы были, говорили и про три архетипа, про все три. И про оба приема. Первый — отбить овцу от стада. Второй как бы щелкнуть кнутом над стадом. Ну, то есть. Первый мы как бы отделяем человека от общности, в которой ему комфортно, и заходим в него. А второй мы таким образом воздействуем на всю общность, что она как бы теряет.
Ну, массовая паника.
Да, теряет башку. Вот. И у нас есть. С чем мы сейчас работаем на эту тему, тоже в режиме обобщения, потому что приемов накидали в огонь с телеги. Ну, такое ядра. Что мы, когда работаем со страхом, выделяем три как бы вещи. Первое ядро, собственно говоря, в чем все лежит, мы его называем действительный страх. И из того, что мы сегодня обсуждали, да, это вот там вот типа внезапное нападение, там, да, вот вся физиология. Страх осады в том числе, да, действительный страх. То, что,
в смысле, объективная реальная угроза.
Да, настоящая страх. Объективная реальная угроза, которую ты соотносишь с объективной реальной угрозой своей жизни и здоровью, близким. Ну вот как бы. И она действительна. И в ней есть элементы действительного, потому что если ты стоишь перед штурмом, ты понимаешь, что реально можно по щам отхватить. Ну, то есть. А там нас 7, их там 35, и значит будет прям не очень все, да.
И по чем охотят не
вот. И как бы там, типа, те же самые там полчаса до рассвета все равно у тебя, ну как бы, включается первый действительный, второй виртуальный.
Это.
А?
Да ладно.
Тебя еще
не
понимаю. Да ладно. Нет, просто она не ходила.
То, что Алексей рассказывал про расстрел, про эти самые полчаса до расстрела, конечно, знал, что его не расстреляют, но у тебя включается.
Да, у меня включается.
Спинной мозг включается.
Когда у тебя толпа мужиков.
Я поэтому говорю, действительно.
Не включает тебя, ты испугаешься.
И самое подавление, да, тоже. Возможность изменить ситуацию.
Да, действительно. И второе — это виртуальный. Это то, что может быть страшным. И ты знаешь, что это. Ну, то есть. Когда на тебя выскакивают
черти. Это звучит рассказывало.
Да, да, да.
Вроде как не страшно, тебя только зарежут лицепом.
Виртуальная и большая проблема. Да, ну сейчас давайте я сначала обобщу, а потом расскажу про каждое из трех слоев, что мы думаем про это с точки зрения игроделания, а потом я уже вызвалки, которые пока не вижу.
Нет.
И третий — это... Не хочу без умника, но пока не получается. Давайте я сначала скажу умные слова, а потом попробую его расшифровать. Это, ну как бы...
Сейчас страшно будет.
Сейчас будет страшно, да. Интеллигибельный. Все. Это то, что... Это то... Как бы
Первый – это то, что мне, ну там, страшно, да, то, что действительно страшно. Второй – то, что мне может быть страшно. И третий – то, про что я понимаю, что это страшно. И более того, это могу быть только я. Ну, то есть, у меня может какой-то такой триггер случиться, там, из детства, из чего-то еще, да, что вам всем вообще пофиг, вы про это вообще не знаете.
Личный страх.
Ну, давайте сильно, можно я напишу сильно личный, ну, как он, совсем личный.
Почему он тогда самый большой?
А?
Сильно личный. Больше виртуального.
Извини, пожалуйста, а при этом он должен быть сильно личный для персонажа или для игрока?
А?
Как мастер может узнать?
Но потому что страх для персонажа, он всегда лежит вот здесь. Он всегда лежит в виртуальности. Я такой, ну, наверное, это как бы хоббит-то прям напугается-то до усрачки.
Ну, а почему у тебя они одно в другое вложены?
Да.
Ну, носитель-то один.
Геометрия, как бы, что означает в твоей схеме?
Геометрия означает, что... Ну, как бы, глубина...
Чем заходит, тем страшнее.
Да, чем глубже, тем страшнее.
А я хочу уточнить, я правильно понял, что внешний круг это типа фобии личные? Они, наверное, страшнее, чем...
Я бы наоборот переставил.
Они в глубине, наверное,
сейчас. Смотри, если брать глубина как количество усилий внешней силы там, мастера, например, физиологически напугать-то, ну, правда, проще. А потом, как бы, хоббит, чтобы обосрался, а потом по личности полирнули.
Ну, давайте хоббит напишу, да, и правда.
Слышишь, нет?
А, это как раз, это то, что как раз Кинг говорил, что он как бы заледеняющий ужас. Если не получится, он просто напугает.
Кинг работает не с интерактивными элементами. У него физиологии нет, он слабак по отношению к нам.
У него в описании нормально. Нет. Еще раз, даже если когда его читаешь, там всегда видно. Когда там всякие...
Ты же не читаешь книжки Кинга пока.
Короче, да. Тёме Башкин, скорее всего,
я хочу спрашивать. Как бы Ребров говорил, что нам проще создать самый ядерный страх, который самый сильный.
Как мастерам.
Нас спрашивают за спрашивают.
Я согласен категорически. Нам сложнее значительно. Потому что книжка это абсолютно виртуальное пространство, и там игрок пугается, ну, некоторым натуральным образом. А у нас элемент симуляции всегда
физический.
Сейчас,
короче,
подожди.
Я потом эту штуку
заставляет не верить в настоящее происходящее.
Да почему ночной лес? Вот тебе поверил.
Я готов эту
штуку. Ночной лес в одиночку. Вперед.
Готов эту штуку перерисовать в сверхфокусную. Ну, то есть мы можем как бы на одну и ту же штуку смотреть.
Да, да, да. Вот так правильно.
Да, с трех разных прожекторов.
Да, да.
И таким образом, у нас, ну как бы, вот собственно развлечение, а теперь, ну, как бы, как мы к этому относимся. Мы считаем, что в ролевых играх перетяжелена вот эта виртуальная составляющая. Очень много Диснейлендов. Ну вот как бы ряженый Микки Маус, как бы сейчас ржавым серпом тебе.
По самому дорогому.
Да, по самому дорогому. Вот эта штука.
Отбирай, покажи мне.
Да. Вот эта штука пограничная. Там возникают всякие этические вопросы. Там работать, не работать. Ну там как бы включается все равно всякая там психология и прочее. Это нет. У меня нет ответа. Это вопрос личных границ.
Тут включается игрок уже. Виртуальный это не про игрока, это про персонажа. Сейчас, а там только игрок.
Да, хорошо.
Вот и все. Игрок, полуигрок, персонаж.
Да, кстати, хорошо. Игрок.
Ну, кстати, игрок, персонаж, человек.
Да, игрок, персонаж, человек.
Так, человек.
Ну как бы. Ну да.
Игрок это полуперсонаж.
Игрок списан, да, согласен.
Ну как бы да, половинка на половинку.
Прикольно.
А?
Красиво перерисовать,
чтобы поступить. Семинар персонажей красивый схем.
Итого, и когда мы делаем игру, надо понимать, что есть две вещи, как бы. Первое, все, Хелка, я заканчиваю совсем. Первое, то, чем мы пугаем, второе, то, чего боятся. Если мы не будем снимать вот второе, то первое у нас будет выходить очень плохо. Самая последняя заготовленная заранее фраза про игротехнические инструменты создания страха. Шахматисты говорят, что угроза страшнее исполнения. Я бы как игротехник, так сказать, переформулировал. Реализуемая угроза страшнее исполнения. То есть если мы все время пугаем, что кого-то убьют, а никого не убивают, это не страшно. Если всех убивают, и мы все сразу идем, тоже не страшно. Да, реализуемая угроза страшнее исполнения. Вот это, так сказать, наверное, была главная мысль. Такая была гипотеза, и она, мне кажется, так сказать, как по мне, так подтвердилась. Спасибо огромное. Это все будет набито и выложено.
Помним про стикеры,
ссылку на выкладывание я положу в Восточный экспресс. Мы один раз уже катали его на Диланде, есть еще преза с Диландовского. Где тоже все набито и уже выложено.
Спасибо.
Спасибо.